Большой русский мыслитель, философ Александр Гелевич Дугин. Телеграм-канал Александр Дугин, перейдите, подпишитесь. Александр Гелевич, спасибо, что пришли. Спасибо, что нашли время для программы. И вот сегодня было заявление Папы Римского Франциска по поводу всех происходящих событий. Я его озвучу. За чуть более чем 100 лет были три мировые войны. 1914-1918 годов, 1939-1945 годов, и эта, которая является мировой, которая идет сейчас, она начиналась по кусочкам, и теперь никто не может сказать, что это не мировая война. Все крупные державы втянуты в нее. Поле битвы Украина. Там борются все. Там есть имперские интересы не только Российской империи, но и империи с других сторон. Именно имперские интересы оттесняют на второй план интересы народов. Вот очень интересно по поводу имперских интересов, которые тут были обозначены, что других стран, которые он не назвал, было бы интересно узнать, кто тоже там с имперскими интересами, и Российской империи, которую он так провозгласил.
Ну, мне кажется, вот в кое-веки раз Папа Римский говорит что-то разумное. То есть очень, очень точное определение того, что происходит на Украине. Действительно, на Украине происходит столкновение двух, если угодно, двух типов империй. Империи моря, которая представляет собой коллективный Запад, Sea Power, как бы претендующая на глобальность, и сухопутной Российской империи, которая отстаивает право на иной миропорядок. И это действительно мировая война, Третья мировая война, она идет, и в этом тоже папа прав. Это действительно здесь две модели, причем Россия выступает действительно как империя, а не только как национальное государство. Империя — это всегда больше, чем национальное государство. Она может состоять из нескольких национальных государств или представлять собой еще более сложную систему. Так вот, Россия не претендует, вот отличие ее от империи Запада в том, что Россия не претендует на единственность. Сегодня не претендует. Россия говорит: я империя, но я допускаю и вашу империю западную, если вы будете знать свои границы, и Китайскую империю, Исламскую империю, Индийскую империю. Это и есть многополярность. Многополярность — это не множество национальных государств. Многополярность — это несколько империй, но не одна. Вот не один полюс. А Запад старается навязать свою единственную империю. И империю, которая сегодня либеральная, империя ЛГБТ, империя Сороса, империя мирового правительства, империя постгуманизма и искусственного интеллекта, но эта империя атакует, и мы обороняемся на Украине. Наша империя бьется за право быть одной из империй, а империя Запада на Украине делает все возможное, чтобы не дать нам возможность сохраниться в качестве вот одной из империй. И, конечно, здесь совсем нет Украины, я бы сказал, потому что это просто лимитров, это некоторый санитарный кордон, который, контроль над которым определяет, будет ли Россия империей или нет. А народы, ну, вы знаете, я думаю, что народы всегда зависели от таких политических наднародных инстанций. Конечно, и отсюда войны, которые не прекращались в мировой истории никогда. Можно подумать, что эти три мировые войны – это нечто удивительное. А 19 век, а 18, а 17, а вот так вот до конца просто, до иудейских войн, до Библии, до китайской истории. Да, люди воюют, потому что есть нечто, что стоит над народами. И народы не хотят воевать, но они вынуждены воевать. И, конечно, так все и происходит. Вот так вот и развертывается мировая история. Другое дело, что как хорошо, когда люди называют своими именами вещи. Просто вот не говоря, что борется демократия там против авторитаризма, как любят повторять американские империалисты, что идет борьба за прогресса против отсталости, невежества. Вот когда все говорят, вот одна империя, вот другая империя, одна хочет быть единственной, другая империя отстаивает свое право быть одним из полюсов вот этого многополярного мира, вот тогда все становится понятно. Тогда, по крайней мере, мы видим ясную картину, и папа в данном случае молодец, потому что это такой урок геополитики, который, ну, как-никак, все-таки высказан руководителем одной из христианских конфессий.
А мы прямо можем сказать, что наша империя забирает свое?
Ну, понимаете, не просто свое. Вот свое – это мы сами. Мы забираем свое только не на Украине. Мы забираем свое в своей истории, в своем внутри самосознании. Потому что у нас это самосознание похитили. Вначале извратили, потому что Советская империя тоже была империей, но она не признавала себя такой. Она оперировала с другими, несколько неорганичными, заимствованными конструкциями. А по сути, мы были империей в 20 веке. А вот в 90-е годы, когда рухнул Советский Союз, мы вдруг уже просто восстали против самих себя. То есть против своей имперской сущности, против своей вот этой наднациональной исторической цивилизационной миссии. Мы от нее отказались, мы ее оплевали, мы ее осмеяли, мы ее растоптали. И до сих пор мы вот видим, как вот та категория людей, которая была самая активная в этом, как она разбегается сейчас в эпоху СВО, там каждый день мы получаем информацию, этот олигарх, этот банкир, этот комик, этот певец покинули территорию России, и потому что они делали все, чтобы империя не вернулась, чтобы мы не смогли взять свое в самих себе, в первую очередь, но они проиграли. Россия сейчас обретает саму себя как империю. Но обретая себя как империю, история независимой, прозападной, агрессивной, русофобской, нацистской Украины тоже заканчивается. Потому что сейчас это не страна, это не территория, это та боль или та область, та зона бытия, где сталкиваются эти два гигантских, огромных геополитических начала между собой. Их империя, претендующая на единственность, и наша империя. А где здесь Украина? Нет Украины. Как только Украина отказалась быть мостом между этими двумя империями, учитывая интересы и Востока, и Запада, и нас, и вот этой европейской гегемонии, примирять их как-то, согласовывать. У них, может быть, не очень хорошо получалось, но они старались, и Украина была. Как только они сделали выбор однозначно в сторону Запада, Украина завершилась. Вот после Майданова Украины больше нет и не будет ее. Теперь опять еще неизвестно, ну дай бог, чтобы никогда не было, но на самом деле ее в ближайшем будущем просто не может быть, независимо вообще ни от чего. Независимо от того, как будут развиваться события на фронте, Украина могла состояться как государство с двумя векторами, с двумя идентичностями, с двумя ядрами, если угодно, которые им как такому фронтирному государству и фронтирному обществу предстояло согласовать, как бельгийцы сумели согласовать идентичности фламандцев и валлонцев, например. Ну, не без помощи, но согласовали, по крайней мере. И когда Украина с этим не справилась, она подписала себе смертный приговор. Это был Майдан 2014 года, после этого ее нет. Просто, ну, сейчас просто оформление происходит. Оформление ликвидации этого лимитрофного образования. И, конечно, это столкновение двух империй. Вот в этом папа мне очень понравился вот с этим заявлением. Это абсолютно так все и есть. И лучше мыслить, говорить и понимать все именно так. А национальному государству, на которое претендовала Украина, и шанс построить которого она потеряла просто безвозвратно, я думаю, в этот раз навсегда или настолько долго, что даже трудно себе представить. Так вот, на самом деле, национальному государству в этом новом миропорядке, где бьется одна империя, пытаясь сохранить свою гегемонию против новых появляющихся или старых возрождающихся империй, национальным государствам вообще нет места. То есть нету национального государства. Либо это части Западной империи, либеральной империи, либо они будут интегрированы и станут частями других локальных империй. И все. То есть история национального государства, Вестфальский мир, больше не существует. Это Третья мировая война, в которой мы находимся, поставила точку в истории национальных государств, État-nation, National State, и Вестфальская международная система завершена. Не будет завершена, а завершена уже сейчас. Потому что в любом случае, при любом исходе, никаких национальных государств больше не будет. Теперь наступило время империи. Только будет ли она одна? Или, как мы хотим, их будет несколько? Вот об этом это и решается. Как во Второй мировой войне решался вопрос о том, какой будет Европа на следующие десятилетия, а сейчас решается еще на более долгий срок.
Александр Ильич, ну я слышу голос империи в нашем народе, когда вызывали просто там ярость, злость, там озабоченности, обеспокоенности, когда нас просто унижают, когда нас давят. И я понимаю, что люди хотят и сейчас, чтобы это все случилось за одну секунду, чтобы мы вот все эти годы, сколько длилось это национальное унижение и убеждение и себя, и их, что мы никакая не империя, и даже ничего мы тут возрождать не собираемся, что когда, например, убивают наших людей, когда убивают наших журналистов, когда захватывают села, когда взрывают там наши газопроводы, северные потоки, чтобы мы за это жестко ответили, чтобы мы резко вот изменились и стали действовать, ну, не так, как действовали всегда. Вот что, ну, что должно произойти, вот даже в сфере этих ответов, чтобы вот вы могли сказать, да, империя состоялась? И как, и сколько займет этот процесс по вашему видению?
Во-первых, Россия год назад, 24 февраля, начав специальную военную операцию, объявила, что империя возвращается. Это подозревали и раньше. Мы отказывались, мы это не оформляли, мы об этом не говорили напрямую, но было понятно, что Россия — это намного больше, чем национальное государство. То есть это некое наднациональное, если угодно, государство. Это государство-цивилизация, государство-мир. И либо она будет империей, либо она просто распадется и дальше. И это вот то, что прекрасно поняло наше руководство в какой-то момент и взяло курс на возрождение империи. Вот в этом, на этом курсе мы идем. Насколько мы осознаем это? Я думаю, что вы правы, Роман, мы это в первую очередь чувствуем. То есть вот народ это чувствует. Слово «империя» дискредитировано и советским периодом, и либеральным, а еще в большей степени периодом. Поэтому, может быть, как в концепте в империи наш народ себя не узнает, но то, что вы говорите о том чувстве унижения, или чувстве несправедливости, или чувстве отчуждения нас от самих себя, которое действительно глубоко и остро живет в нашем народе, это совершенно верно. И более того, есть еще и объективные формы государства, его границы, его территория, история, которая вообще не зависит от того, какая, например, элита. Потому что какая бы она ни была, вот эти просторы, эти границы, они перемалывают сознание любой элиты. Придут либеральные олигархи, там пройдет некоторое время, они либо будут трансформироваться в русских патриотов, либо исчезнут. Вот это просто и происходит. То есть наше собственное пространство, священное пространство, наша земля, русская земля, она сама диктует, наша история, подвиги наших предков, она диктует то, каким нам надо быть, какое государство мы должны строить и как народ наш должен мыслить. Вот народ так и мыслит, государство мы такое и строим, но мы только-только начинаем приходить в себя. Каких мы хотим результатов? Мы жили столько времени в самоизгнании, в самоотчуждении. Понятие русской, русской идеи было просто табуировано в течение столетия. Наша история оплевывалась, наш народ унижался. Существовали просто гигантские и репрессивные стратегии, которые длились вот уже почти столетия против русского народа. И мы хотим, чтобы мы так взяли и победили. Мы вот сейчас вот в этой войне, в этой цивилизационной в столкновении и становимся самими собой, и возвращаемся к себе. И этот процесс непростой. Приходит в себя государство, приходит в себя общество, приходит в себя народ, происходит то разделение, о котором один блогер очень остроумно сказал, что сейчас две касты в России, будет каста героев новых территорий, фронта, героев Донбасса, добровольцев или мобилизованных, просто героев наших. И вторая каста неприкасаемых, каста париев, каста таких чистильщиков, которым в любом случае зазорно даже сидеть вместе, это люди, которые болтаются в верхнем ларце с одной стороны на другую. То есть люди, которые прыснули отсюда во время объявления мобилизации, которые сейчас пытаются сюда назад вернуться. Вот эти пересекающие границы, открытые или тайные в обе стороны, они абсолютно теряют любое гражданское достоинство. И вот эти две касты, на которых рассеивается наше общество, и есть одни проснувшиеся, другие, наоборот, просто окончательно отваливающиеся от нашего народа и от нашего государства.
Александр Георгиевич, я ни в коем случае не хочу быть ничьим адвокатом, и я думаю, все в этом бы хотелось разобраться, потому что мы не Юрий Дудь, мы гораздо сложнее.
Ну, во-первых, мне кажется, что вот когда мы сравниваем сбежавших от мобилизации таких вот социально безответственных людей с низкой социальной ответственностью с избранным народом, который скитался в пустыне, это не совсем верно. Потому что субъект был там. Вот субъект мировой истории был с еврейским народом, который скитался по пустыне. Это была мистерия. А это действительно высокая духовная вещь, а, ну, как бы сказать, страдания там молодого айтишника мне представляется ничтожным по сравнению с этим. Не в нем субъект. В России субъект в земле. Субъект — это даже хорошо понимали вот те люди, которые принимали сторону красных, или как там евразийцы называли большевики, будучи убежденными сторонниками православной монархии, возвращались сюда, чтобы быть своим народом, выступали за Сталина во Второй мировой войне, чтобы, поскольку наш народ, на нашу землю пришел враг, несмотря на свои, скажем, консервативные, крайне даже, может быть, консервативные убеждения. То есть тот, кто, как Достоевский сказал, тот, кто от земли своей отказался, тот от Бога своего отказался. Вот здесь уже нет никакого скитания, нету времени ни у какого айтишника, ни у кого, ни у клоуна, ни у олигарха, нету времени для того, чтобы соображать. История здесь, война здесь, Третья мировая здесь. Если ты русский человек, иди и воюй, защищай родину, работай. Если ты по недоразумению оказался где-то не там, где ты должен быть, осознал, пришел, записался добровольцем, быстро через верхний ларс назад пропускают, быстренько оттуда прям вот напрямую. И там айтишнику сбивать дроны, заниматься связью, полно замечательных занятий. И не айтишнику тоже, и санитарке, и там даже там даме легкого поведения, если она русская, и вдруг она оказалась например, в Грузии, конечно, ей надо возвращаться, потому что она тоже же человек, она русская девушка, и действительно, та трагедия, которая превращает человека вот в существо с пониженной социальной ответственностью, это всегда трагедия. Либо недостатки воспитания, либо сложная социальная ситуация, либо просто пропаганда либерализма, когда нашему народу просто сознательно внушали все 90-е, да и в значительной степени и остальные десятилетия, абсолютно ложные, извращенные, первертные, унижающие человека представления о жизни. Как надо жить, кем надо быть. Да, но человеческая душа-то есть у любого. И, конечно, вот примкнуть, прильнуть к своей земле, стать со своим народом, встать на его защиту может любой, в любом возрасте, любого пола, в любом состоянии, совершив, может быть, множество некрасивых поступков в своей жизни. Вот в России это как церковь, когда люди говорят, что я возвращаюсь к тебе, Родина, я люблю тебя, моя земля, я встаю за свой народ, я иду и буду сражаться, защищать, я отдам все, что у меня есть тебе, это как покаяние, это прощение, это преображение, это в конце концов спасение и святость. И любой человек, любой, куда бы он ни сбежал на любом этапе, если его назад пустят, а если не пустят, пусть он штурмует границы России, и, чтобы записаться добровольцем и пойти на фронт или записаться в Вагнер. Только так я вижу эту ситуацию.
Александр Георгиевич, вы очень точно сравнили, что Россия как церковь, потому что вот мы люди православные, люди русские, это должны понять. Когда ты молишься за усопших, Это вот твоя связь, вот это, она просто выстраивается, связь с тем святым войском, связь с твоей семьей, с твоим родом. Когда вы сказали, что Россия — это земля, это абсолютно точно. Вот это можно понять, когда ты приезжаешь на могилу своей прабабушки, прадедушки, и вот там читаешь литию, вот, стоя там у могильного креста, ты читаешь, и все, ты все это чувствуешь, ты все это понимаешь. Вот на России, она сейчас вокруг тебя, вот на этом маленьком участке земли, вот на этом кладбище. Этого могут не понять люди, которые этого не пережили. Вот когда Артем Жога, он сказал, а куда мне уходить? Вот говоря про Донецк, куда мне уходить? Там могила моего сына, Володя. И тогда все просто встало на свои места, когда это происходило. Он говорит, вот куда мне уйти? Там могила моего сына, который за эту землю отдал свою жизнь. Вот это и есть Россия. Россия и есть церковь. Это святая земля, политая святой кровью.
Вы знаете, вы совершенно правы, но даже вот если мы отвлечемся, мы с вами православные люди, очень много православных людей, которые чувствуют связь с предками, единство истории, но на самом деле вот русские и сами по себе немного, даже вот без такого бесясного еще осознания православного, они все равно это чувствуют. Они чувствуют, когда выходят на шествие бессмертного полка, они чувствуют это в своей крови, в своем духе, в своей психологии. Русский человек, он исповедует этот культ России, религию России, даже если он этого не осознает строго в религиозных терминах, даже если он плохо знает свою историю, это пульсация души, это душа. Русский человек — это тот, у кого есть душа, связанная с своей землей и своей историей. Конечно, самое правильное — это оформить эту любовь к Отечеству и миссию как православные люди, как нам завещали наши предки. Это самое главное и самое важное. Но не надо, мне кажется, ожидать вот такой предельной идеологической ясности от большинства. Тем более большинство оказалось в состоянии просто искалеченных людей. Это наше сознание нашего общества искалечено, и есть еще до сих пор живы и занимают серьезные посты те, которые осознанно, маниакально, как садисты, десятилетиями занимались именно этим. Просто насилием, растлением сознания всего нашего народа. И продолжают подчас этим заниматься через культуру, через образование, через информационную среду. И сквозь это пробивается русское начало. Не надо его строго судить, что оно не может прямо уж стать строго церковным, понять, как надо соблюдать посты, молиться, причащаться, исповедоваться. Это прекрасно, но это большой путь. Самое главное, чтобы люди сейчас поняли, либо мы все просыпаемся, как русские люди, как россияне, как евразийское братство, объединенные общей судьбой, и спасаем наше государство и наш народ, либо не будет никого и ничего, ни православного, ни атеиста. Сейчас в этой Третьей мировой войне слишком высоки ставки, и сама история обращается к сердцу каждого человека. Я думаю, что вот в этом отношении мы должны быть мягче. Всякий, кто с нами сейчас, кем бы он ни был, как бы он ни осознавал структуру того зова, на который мы откликаемся, мы все сделаем на самом деле. Сейчас самое главное — освободиться от такого темной болезни отчуждения от самих себя, поверить в себя, поверить в свою победу и понять, что ее так вот на блюдечке кто-то другой какими-то техническими методами не принесет. Вот ты победишь, тогда и мы победим, каждый. Ты пойдешь воевать, вот тогда мы в эту войну и выиграем. А не пойдешь, ну а что ж ты хочешь?
Александр Гильевич, спасибо, что пришли. Спасибо большое. Я вам очень благодарен за наши разговоры, за наши беседы, потому что они определяющие и помогают людям выразить то, что они думают, чувствуют, но, может быть, и сказать вот прям так вот не могут. Но вы все эти смыслы определяете для нас. Александр Дугин, большой русский мыслитель, философ, был с нами на связи. Ну, каждый разговор с Александром Гельевичем — разговор программный. Ну что?